Поздравляем вас, дорогие прихожане, с воскресным днем, пред Рождеством Христовым, днем святых отец, ветхозаветных Божьих угодников, которые, может быть, и сами того не зная, были предызбраны всемогущим Богом для осуществления великой тайны благочестия и явления Бога во плоти и вошли в родословие Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, образовали собою, как бы мы сейчас сказали, вечно зеленое генеалогическое древо, цветом которого и стала Матерь Бога Лова. Празднуем сегодня день святителя Петра, с именем которого по справедливости связано возвышение Москвы, Московского царства и того замечательного периода в истории нашего Отечества, который называется Московским царством, Московской Русью. Почил святитель Петр в 1326 году, наставив после себя закладной камень Успенского собора, долгое время бывшего кафедральным собором первопрестольной столицы, и пророчество о том, что последующие Ивану Калите князья московские от Бога получат великую силу и господство и будут править Русью при соблюдении заповедей Христа Владыки, что и сбылось в последующие столетия. А мы с вами сегодня, прочитав молитву святителю Петру Московскому, еще раз подивимся чудесам Божьего промысла, который в течение нескольких тысячелетий осуществлял обетованное еще согрешившему Адаму спасение в лице таинственного семени, то есть потомка Адама, имевшего родиться от Девы, для того, чтобы сокрушить главу змея, повести брань с лютым врагом человеческого рода, прельщенного в раю в лице Адама и Евы, изгнанного из рая, и восстановленного в прежнем достоинстве и возведенном в лучшее состояние пришествием нового Адама, Христа Искупителя. В Евангелии обретаем две родословных Пречистой Богородицы, Евангелиста Луки и Евангелиста Матфея. Говорят, что Евангелист Матфей составил кровную родословную, фактическую, от отца к сыну. Евангелист Лука составил юридическую родословную. Дело в том, что в случае кончины мужа, ежели вдовица оставалась бездетной, тогда ближайший сродник, как правило, брат почившего, вступал в обязанности мужа, и рожденное вот этого союза дитя считалось сыном или дочерью почившего. Вот юридическое родословное, когда записывалось имя не фактического отца, а того, кто умер, но чье семя было восставлено его братом или ближайшим сродником. Это правило Ветхого Завета называлось законом Левирата. В книге Левит оно, это правило, Моисеем было записано, дано самим Богом. Иногда назывался этот закон законом ужичества или родственной связи. Южик или ужик от слова узы, родственник. У евангелиста Луки таким образом присутствует юридическое родословное, а у евангелиста Матфея кровное, реальное, по фактическому отцу. Впрочем, между ними есть различия. Евангелист Лука доводит родословие до самого Адама, восстанавливая все звенья этой 5000-летней цепи. Евангелист Матфей возводит родословие к Аврааму, ибо для евреев было достаточно знать, что пришедший Мессия происходит от Авраама через царя Давида. Евреи хорошо знали, что Машиах, Мессия, обетованный пророками, будет из рода Давидова, из от семени Авраамова. Поэтому родословие евангелиста Луки много пространнее, длиннее, ибо оно обымает весь период существования человеческого рода. 5508 лет. Мы с вами должны еще к этим 5508 годам прибавить наши 2010 лет от Рождества Христова. Получится дата от сотворения мира, точнее, от грехопадения Адама. Ибо история вступила в свои права с тех пор, как Адам был изгнан из рая и подпал под власть времени. В раю времени не было. Таким образом, мы с вами, ведя летоисчисление от Рождества Христова, когда родится наш Спаситель, будем поздравлять друг друга с этой датой. 5508 лет плюс 2000 уже будет 7508, плюс еще 10. 7518 лет от Адама. Вот дата от сотворения мира, которая была в России официальным летоисчислением вплоть до Петра Великого. После него эту дату уже, как правило, в документальные записи не вносилась. Запомним эту дату 7518 лет. Один замечательный святой греческой церкви, преподобный Нил Мироточивый, в своей книге «Посмертные вещания» говорил о том, что когда седьмое тысячелетие приполовится, то есть чаша весов перетянет на вторую половину седьмого тысячелетия, уже ближе будет к восьмому, нежели к седьмому, вот тогда будут с особенной скоростью развиваться все события, предваряющие кончину мира, что мы с вами и наблюдаем, как, впрочем, христиане всегда это наблюдали, ибо у нас сознание апокалиптическое, мы знаем о начале, думаем и о конце, внимательно собирая все признаки кончины мира, которые становятся дряхлее и слабее, неся в потоки времени и наши души к часу нашего исхода. Замечательно, что у евангелиста Матфея родословие Спасителя, доведенное до Авраама, точнее, понисходящий от Авраама к Иисусу Христу, делится на три периода. каждом из этих периодов по 14 родов, 14 звеньев. Эти три периода по 14 звеньев соответствуют главным эпохам священной истории Израиля. Ибо была эпоха судей библейских, пророков, затем эпоха царей и последняя эпоха, простите, патриархов, потом судей, потом царей. Христос по пророчествам должен был прийти, когда в Израиле уже не останется ни пророков, ни царей, ни судей, патриархов. Он заменил собой всех, став истинным пророком, истинным царем, истинным первосвященником. Еще раз вспомним три эти эпохи израильской истории. Первая эпоха судей, вторая эпоха царей, третья первосвященническая эпоха, когда возглавляли общество первосвященники. Вот Спаситель, отменив все предыдущие эпохи, в себе соединил все эти служения, будучи истинным пророком, учителем, истинным царем и истинным первосвященником. Евангелист Матфей, осмыслив эти прожитые столетия, показывает, насколько отдельная человеческая судьба вписывается в Божье промышление о спасении всего рода человеческого. Так и каждый из нас живет со своими мыслями, со своими чаяниями, будучи сыном или дочерью родителей, живет, молясь Богу, а не знает, как таинственно его судьба вписана в общую вереницу жизни. Израиль был Богом избранным народом именно потому, что от него должен был прийти Христос Мессия, Спаситель, плоть, позаимствовав от Израиля. Христос уже пришел в этот мир, воскрес, мы вступили в новый ион исторического бытия. Бог собрал, выбрал себе новый народ, собранный от всех племен и языков, род христианский, который отличается от прочих не этническими качествами, но свойством духа, ибо все мы рождены от неистленного семени Божьей благодати, дара Духа Святого, преподанного нам в таинстве крещения. В этом смысле подлинным нашим Отечеством является Вселенская Церковь. Она – Мать, нас отродившая. Она есть небо на земле. Она приуготовляет нас к вступлению в права граждан Небесного Иерусалима, если только мы действительно соответствуем Божьему о нас благоволению, если оправдываем самой жизнью звание учеников Христовых. Однако жизнь каждого из нас таинственно сопряжена с началом и концом. Вы знаете, что в мире свершаются две тайны, одна светлая, другая темная, одна радостная, другая мрачная. Тайна благочестия, то есть спасения во Христе человеческого рода, тайна эта осуществилась в явлении Бога во плоти, осуществляется ныне в бытии Церкви Христовой на земле. Ежедневно Бог прилагает спасающихся к Церкви через крещение, покаяние, Он вдыхает вечную жизнь в человеческие сердца и избирает из всего человеческого рода тех, кто сам избирает Христа Искупителя и полагает эти души, верою оживленные, как камни духовные, живые, в здании своей церкви. Вторая тайна, мрачная, страшная тайна, тайна Бога отступления или всемирного отступления человеческого рода от Христа и Его Церкви. Это тайна сатанинская, потому что отпадающие от Христа становятся вольно-невольно рабами и послушниками гордого Деницы, низверженного с небес, который сам хочет быть грешным Богом для грешного человечества, конечно, с намерением не спасти, но погубить его в вечной муке, приобщить его вместе с собой к гиене огненной. И мы должны внимательно вглядываться в собственное сердце, дабы каждый день и каждый час и каждый миг осознавать, какой же тайне ты причастен, собираешься Христом или расточаешь сатаною, созидаешь или разрушаешь, являешься проводником в этом мире богоугодной воли Творца, благой и совершенной, или являешься сосудом погибели, вторым Иудою, через которого в этот мир входит хаос, распадение, тлен и разрушение. И помимо этих двух потенциалов, так сказать, нет иного какого. И всякий из нас либо будет притянут собственной верой и добрым произволением ко Христу, и от Него, восприняв благодать, станет Его соработником, либо будет позорным служителем сатаны и антихриста, пособником страшной тайны гибели, соблазнителем, через которого в этом мире будет действовать разрушительная сила гордыни, похоти и злобы. Яблочко от яблони падает недалеко. В этом смысле каждый из нас оставляет своего рода духовное наследство своим потомкам, детям, друзьям, сродникам, всем, с кем только мы не общались на земле. Известно, что воплощение этой страшной тайны беззакония будет явление на земле Антихриста, сына погибели, который родится от беззаконного семени, растленного семени, данного колена, который будет, так сказать, селекционирован, искусственно выведен беззаконными людьми, запрограммирован на свое страшное служение, будет во всем стараться, как обезьяна, подражать живому Богу, так что само его явление в мир в 30-летнем возрасте будет антиподом велей тайне благочестия. Конечно, Антихрист не является воплощением сатаны, как Христос истинно является воплощением живаго Бога. Антихрист – это человек, подобный нам с вами, и родится он от человеков, но родится извращенным, неестественным образом, ради чего сегодня существуют уже целые институты, как вы знаете, где совершаются беззаконные опыты с человеческим семенем, искусственное семенение, подсаживают, замораживают, размораживают эмбрионы, вводят в них какие-то хромосомы и таким образом выпочковывают этого противника Христа Спасителя, который будет выдавать себя за крепкого и живого Бога, сам будучи растленным человеком, и через этого человека в мире будет действовать вся сила сатаны, который собьет свое гнездо в его беззаконном сердце. И это не басни, не вымысла, это реальность. Церковь свидетельствует о приходе Антихриста, как о непреложной истине. Каждый из нас служит либо одной, либо другой тайне. Поэтому в радостные дни, предваряющие Рождество Христово, очистим умы и сердца от ветхой закваски злобы, гордости, похоти, чтобы нам сподобиться пришествию благодати, ибо Христос силой Святого Духа хочет почивать не в рукотворном вертепе, но в нерукотворенной нише нашего собственного сердца. Тем и велик праздник Христова Рождества, что в рождественскую ночь мы, поклоняясь Богу во плоти, в глубинах наших сердец узрим свет велий. И Господь Бог, вселяясь Духом Святым в наши сердца, через нас будет говорить и действовать, если только мы предоставим Ему достойное жилище, устланное, так сказать, пеленами смирения, кротости, чистоты, молитвы и любви. Итак, все мы сегодня, вспоминая святых отцов, спасителей по плоти, являемся участниками мирового исторического процесса. Все мы участники светлой тайны благочестия. Все мы призваны быть победителями дьявола и его приспешников, так, чтобы через нас в этом мире сам Бог являл свое непостижимое присутствие, через нас его благодать освещала, очищала, упорядочивала все и возводила к исконному совершенству, которое на земле, впрочем, недостижимо, но которое во всем великолепии воссияет в страшный час второго пришествия Спасителя после его праведного судища, когда воскреснут мертвые, и покаявшиеся ученики его будут введены в Божий рай, где осуществится тайна, возвещенная пророками, тайна спасения во Христе человеческого рода. Вот об этом, братья и сестры, будем размышлять сегодня и готовиться деятельно, готовиться умственно, сердечно к участию в рождественском празднике. Храни всех Христос и Божья Матерь.